сегодня в неделю перед Рождеством всегда читается Евангелие о родстве Христовом, о роде Христа начинается Евангелие. И здесь не хотел бы еще об этом сказать. При воскресении Христовом распали с могилы и вышло много усопших. Воскресли. Очевидно, что те, кто перечисляют сегодня в Евангелии, в книге святой, видимо, тоже были все воскрешены во вхождение в рай, потому что до этого все ветхозаветное время рай закрыт был, и только с воскресением Господним открылся рай. И хотя мы знаем, что вот в перечисляемых именах есть какая-то часть отцов, имена которых внесены сейчас в родословную Христа, часть отцов, в общем-то, совсем и неверных, не относящихся к праведникам. Праведность ветхозаветная вся от Святого Духа. А праведность новозаветная вся уже от Христа. Вернее, святость новозаветная вся уже от Христа, ибо Христос совершил искупление на кресте и по воскресению дает себя нам в причастие и вкушение в святость. И поэтому, когда мы говорим о том, что при воскресении Господне ветхозаветные праведники вошли в рай, то они вошли в рай праведностью, то есть действием Духа Святого. И родословная Христа говорит о том, что им его подвигом искупления рай был открыт, а того вошла вся родова Христа, независимо от того, насколько они праведные от Святого Духа были в своем жительстве. И думаю, что, наверное, отсюда невольное такое поверье у христиан, у нас, и мы знаем это, как-то вот этим поверьем, что если один в роду там имеет благочестивую подвижническую жизнь, то эту его жизнью спасается какая-то часть его рода. Но и вплоть до того, что есть такое верование в церкви, что монашество одного спасает род на 3-4 поколения назад. А действительное монашество, то есть монашество спасенного монаха, спасает вместе с ним или вытягивает вместе с ним в рай до 7-го колена назад. То есть это о том же, как Христос сам спасает весь род свой, начиная до самого Авраама, так и те, которые за Христом пошли и исполнили христианскую жизнь во внутреннем своя, как мы вчера говорили, то это внутренняя жизнь, святость уже совершаемая во Христе, не только в праведности Святым Духом, она спасает род данного человека в ту глубину, в какую, видимо, он имеет вот сам, вглубь вхождения в себя и освящения себя, в глубине себя самого. Но в то же время, вот сейчас Очень много мифов развилось в церкви, один из которых, например, если младенца всех причащать, независимо от того, какая семья, какой младенец, но причащать, значит, это будет иметь значение для его дальнейшего развития духовного или для его спасения. И вот все, кто не попадет, и какая угодно семья, сами вообще далекие от церковной жизни, тем не менее несут младенца всех причащать. Не подозревая о том, что причащает в суть осуждения. Не подозревая, не зная ничего о возрастной церковной педагогике, по которой духовное ребенка формируется в утробе, нравственное формируется до 3 лет. И то, что должно приложиться, родите прежде всего от Царства Небесного, все остальное приложится к нему, то, что должно приложиться, оно прилагается, если все правильно идет, с 3 до 5. Ибо в это время как раз все остальное в ребенке активизируется, начинает быть, но оно должно быть приложено к Царству Небесному. И для этого надо, чтобы было нравственное до 3 лет и духовное было в утробе, что зависит от родителей и от семьи уже. От семьи единицы, от семьи святой. Там же, где этого нет, и в утробе ребенок развивался от похоти, а не от святого, не от святости. И от рождения до 3 лет это был ребенок, развивающийся в царька, в семье. В капризах и в истериках ради себя и для себя устраивающих окружающую жизнь, а все окружающие только так и ему жизнь устраивали, то такие дети причащаемые причащаются в осуждении, ибо их все внутреннее восстает против причастия. Это восстание, которое производится внутри ребенка, оно накапливается, и после 12 лет оно активно выйдет наружу. Уже восстанем против церковной жизни, и поэтому множество сегодня, в общем-то, вот, казалось бы, благополучно причащаемых детей до 12 лет, особенно церковных детей, вдруг совершенно отваливаются от церкви после 12 лет. Потому что это причастие к суду осуждения, но этих наших церковных детей, воскресных школ и прочих гимназий, ведет к постепенному накоплению отвержения причастия церкви, церковной жизни. И это отвержение с 12 лет, когда проявляется самостоятельная жизнь, она активно встает, и в итоге дети все уходят из церкви. Подростки, молодежь уходят из церкви. Потом какая-то из них вернется, может быть, в церковь возвращается, но они будут нести в себе цинизм и этот прагматизм. От этого они никуда не денутся. Вот следующее поколение, оно уже сейчас начинает быть и является. А дальше следующее, особенно сегодняшнего воскресных детей, явится поколение циничных, прагматичных, православных христиан. В том числе священников, епископов и всех остальных. И осуществится то евангельское, о чем речь идет, что придет Господь, Сын Человеческий на землю второй раз, не зная, найдет ли веру на земле. То есть речь идет не просто на земле среди 7 миллиардов народов, а речь идет, найдет ли веру среди православных. Он придет же к православным, а найдет ли он веру. Потому что везде будет цинизм и прагматизм. Хотя при этом будет церковь во всем в расцвете. То есть вот этот миф параллельно ведет с другим еще мифом, вот, который сегодня активно еще внедрён в церковную жизнь, это перед смертью непременно причастить. Как он причащается, во что причащается, откуда причащается. Тоже об этом никто не разумеет, никто не думает. Все полагают, что надо причастить. И любыми путями и средствами наших дедов, стариков, бабушек и прабабушек причащают. Ну вот сегодня апостольское послание, если вы внимательно его слушали, говорит о том, кто принадлежит к роду спасаемых. И перечисляется очень много разных вариантов, случаев, но везде предваряется верою живущие. Они спасаются. Да, веруют в нищете, да, в нищете, но веруют. Да, в гонениях, но веруют. Да, в соблазнах, но веруют. И про них только идет речь, как о спасаемых. Вот неудивительно ведь, что церковь именно это послание апостольское оставляет к этому сегодняшнему Евангелию родословия Христа. И другая басенка, что если род Христов Христом спасен, то тогда и некое упование надежды, что если в нашем роду кто-то монашество принял, то значит мы спасены прежде всего сами родители, братья и сестры этого монаха или монахини, и все остальные на несколько поколений назад тоже спасены уже. Но эти монашества можно принять не верою. Сегодня верой принимаемое монашество – это вообще большая редкость. А верой совершаемое монашество – это продолжение дальнейших послугов – это тоже редкость большая сила. Религиозностью – да, но верой свыше. И причастием ни в осуждение, ни в суд. То есть над этим надо серьезно размышлять. Еще в Евангелии и в апостолах ни один раз звучит слово «не обманывайтесь». «Не обманывайтесь». Ну, ясно, там идут слова, например, апостольские, что пьяницы, блудящие, там прочие, вот, в Царство Небесное не войдут. Но «не обманывайтесь» сказано даже и про то, что все, кто отказали Христу в Его трапезе, вечере, праздничной, уклонившись в дела земные, ни один из них, скажем, не войдет в Царство Небесное. Но это же речь идет о православных. Речь о всем мире в Евангелии вообще не идет, потому что нечего говорить о них. Они уже отошедшие от христианства. Все, что в Евангелии говорится, убеждающее о том, что не войдут, не принадлежат, относится к православному народу. Поэтому будьте внимательны как-то. Не увлекайтесь мифами. И вот когда причащают, скорее до смерти, причем часто людей, которые до этого вообще не были церковные, тут последние как-то месяцы болезни, понятно, да, и испуг, страх смерти, все в итоге привело к человеку, действительно согласился исповедаться, даже пособориться, даже причаститься. Вот. Ну и мы рады, что он причастился. Но если сказать, что то он же не вел церковную жизнь, вообще далек был. Мало того, он еще был совсем активным безбожником, да. Хулителем даже иногда был. Вот, да, проснулся. Вот. И в ответ тогда говорят, что этот разбойник на кресте тоже. Да, мы можем даже к этому еще добавить, но вот мученики, которые только что был стражу, которая охватала христиан, увидел, как мученики, великомученики исповедуют Христа, и что-то в нем такое открылось, он сам себя исповедовал мучеником, как, например, мученик Бонифатий. И стражника-гонителя превратился вдруг в прославленного мученика. Ведь это же буквально в одночасье происходит. Почему бы и наши родные близкие, которые всю жизнь хулили и ругали церковь, в одночасье потом пробудились, и вот теперь они согласились исповедаться, причаститься. Почему бы им тоже не оказаться в числе спасенных? Но здесь надо все-таки иметь некоторое разумение. Апостол Павел говорит, что разумеете Писание, а соответственно тогда и разумеете историю вообще церкви, церковную жизнь. Ну, разбойник на кресте, прожив ужасную, конечно, разбойничью жизнь, он исповедал Христа верою. Это было такое неожиданное пробуждение веры в нем. Вера – это не религиозность пробудилась в нем, это вера. Вера, которая, как апостолу Петру, сразу сообщила во Христе Бога. Также и то же самое пережил разбойник на кресте. Духом Святым было вдруг сообщено ему о том, что перед ним Бог. Мученики для того, чтобы стать в итоге мучениками, то ли столько, что гонителей и стражников, они пережили тоже это откровение веры, вот, глядя на мучения мучимых. И тоже Духом Святым было сообщено им это вот, причина такого мученичества на их глазах совершающихся у христиан, которые в этих ужасных муках славили Христа и терпели, и несли это мученичество. Вот. И исповедание Христа своим Богом тоже совершилось не по причине их собственного какого-то вдруг такого пробуждения, а именно по причине наития Святого Духа. Дух Святый приобрел их в этот момент. Почему одни становились мучениками в этот момент, другие не становились, это уже дело Божие. Потому что кого предувезет, того предоставит, кого предоставит, того призвал. Бог знает, кого позвать и призвать, но призыв всегда идет Святым Духом. И вот именно действие Святого Духа прилагает человека к Христу. Было ли у наших родных и близких это пробуждение от Духа Святого, или это было то же самое пробуждение, какое во всех других народах и религиях происходит, чисто религиозное, подвижка навстречу нашим убеждениям, нашим там, уговариваниям, нашему какому-то просветительному слову. Вот. Я почти не видел случаев, когда бы была у такого человека подвижка именно веры. За исключением, может быть, трех случаев, о которых я постоянно рассказываю, потому что это были поразительные случаи. Вот. Там действительно по болезни, вот, да, в последних днях болезни, в муках проводимых, неожиданно явление Духа Святого и Духом приобретенный человек, он потом вдруг затормошил своих родных и близких, позовите священника, я приехал. Вот. Это надо было видеть их глаза, этих троих. Это надо было видеть их ревность и жажду, вот, и радость, жажду вообще прикосновения к таинству, вообще общения к таинству, и радость, с которой они встречали меня. Вот. Но это единица, это большая редкость. А в основном-то это просто побужденные родными и близкими, или нашими, в общем-то, уговариваниями. Люди соглашались, да, вот так. Поэтому, или вот еще одно, это, ведь если Ветхий Заветный народ весь праведником становились по причине призывания Святым Духом, вот, то почему сейчас невозможно было бы, например, что эти люди просто, да, никогда не имели причастия и не после причастия ушли, пережили смерть, а вот, по всему они исповедали вообще веру во Святого Духа и, в общем, верующие вообще в Христа, вот, да, они ушли, но не причастившись. ближе причастились, но главная суть их была в том, что они во Святого Духа веровали. Дело в том, что, ну, или подобным же образом, например, протестанты могут говорить, мы верим во Святого Духа, и поэтому этого достаточно нам. И нам поэтому даже и причастие-то и не нужно. Дух Святый сейчас действует, Дух Святый сейчас вот нам все сообщает. Вот. И откровения все, и голосовения все, это вот. И сектанты там, которые якобы от Духа Святого там голосят. Вот. Дело в том, что в ветхозаветное время Дух Святой, приходя к людям, совершал их праведниками. Тот же Дух, который приходит уже после воскресения Христова, сообщает людям, уже не просто делает их праведниками, он им сообщает о Христе. Дух, который не сообщает о Христе после того, как Христос воскрес, это не есть Дух Христов. После воскресения Христова действие Святого Духа, которое совершается на земле, только одно. Он исповедует внутрь человека Христа, открывает нам Христа. И без Христа Дух Святой уже не действует в новозаветное время. Поэтому говорить о том, что вот у нас там у сектантов есть сошествие Святого Духа, и поэтому там всякие разные явления, которые с нами происходят, или у протестантов то или другое происходит, это тоже совершенно нелепость. Вот. Ну, а откровенно просто это вражеская глупость. Тоже басенка вот, христианская. Поэтому еще раз как-то надо быть все-таки разумно относящимся. Тем более, что ведь мы же знаем, что церковь, например, не самоубийц не отпевает. И потом не поминает. Нигде в поминах, даже личных поминах не благословляется, не разрешается. Но если мы посмотрим, таковые же запретительные правила церкви там 200-300 лет назад, которые существовали, то мы увидим, что там церковь не отпевает и пьяниц. Церковь не отпевает именно. И разных вот, тех людей, которых апостол Павел перечисляет при словах «не обманывайтесь», вот, пьяницы, любодейцы, хульники, воры и прочее. Он перечисляет там порядка 15 различных образов жизни. Царство Божие не наследует. Церковь следует за этими словами апостола Павла. Таковых людей сделали дознание, вот, даже не то, что не приобщало в последние дни, даже если они и просили, и хотели. Но и не погребало. То есть не служилось погребение, не было отпевания. Эти строгие правила церковные всего лишь 300 лет назад, они действовали. Значит ли это, что сегодня у нас с вами изменилось некое состояние Святого Духа, изменилось некое состояние действования Бога в церкви? Нет. Господь всегда и везде один и тот же. Всегда и тот же. Поэтому, еще другие говорят, что вот их церковная экономия. Вот, что, мол, милость Божья, она покроет все. Да, если бы так было, то тогда не было бы в Евангелии столь многократно сказанных слов. Когда стучатся во врата Царства Небесного, а в ответ отвечает Господь, не знаю вас. Это вот 5 девам из 10. Это многим тем, которым было сказано вообще, не знаю вас, откуда вы. Это же слова, это страшные слова, но они же говорят, говорятся в Евангелии. Причем говорятся они не людям других верований или других народов, они говорятся о людях церкви и не христианских конфессий, которые вообще за пределами церкви православной, а речь идет о людях православных, которые всю свою жизнь провели во внешней церковной жизни, но внутрь никогда не оборачивались, поэтому никакой внутренней жизни не исполнили. И поэтому Господь говорит, что я не знаю вас внутри. Когда вы меня вы причащались, да. Я входил к вам внутрь, но я не знал там, куда мне пристроиться, потому что внутри у вас ничего для меня не было приготовлено. Я не знаю вас, откуда вы. А люди будут убеждать: Господи, но мы же все были с тобой, мы же все делали, все внешне выполняли, исполняли. Мы себя слушали, мы читали все книги. Вот. А вот это либо будет молчание, либо конкретный ответ. Не знаю вас, либо еще хлеще, не знаю, откуда вы. Пойдите от меня, проклятые. То есть, если по поводу внешних церковных людей такие уже определения сказаны и предупреждения даны, то откуда же вдруг наш человек, родной и близкий, который всю жизнь провел вне церкви, в последние дни вдруг по нашему научению как-то вдруг исповедовался, соборовался, причастился, откуда он вдруг получит раскрытые врата и торжественный «Придите, благословение Отца Моего»? Не будет этого. Не обманывайтесь, говорит Господь. Как-то будьте внимательны.